Что такое охранная археология? Становление этой науки в России связано с первыми годами советской власти, когда наряду с разрушением одних уникальных исторических памятников было принято законодательное решение об охране других. На протяжении почти столетия любая крупная стройка предварялась обязательными археологическими раскопками. В результате были открыты многие, ставшие на сегодня классическими, объекты исторического исследования. Не прекращается эта деятельность и сейчас. О последних открытиях охранной археологии рассказывает доктор исторических наук, сотрудник Института археологии Российской академии наук Ася Инговатова. С ней беседуют Александр Марков и Александр Костинский.
Как могло возникнуть такое направление – охранная археология в России, в Советском Союзе?
До революции охранной археологии не было. Начало охранной археологии, оно восходит к концу 20-х, началу 30-х годов. И надо отдать должное советскому правительству. Оно не только охраняло памятники архитектуры, там фрески даже в те периоды гражданской войны, оно, в общем-то, сказать, заботилось и о своей истории, и об археологии.
Храмов-то много разрушили вместе с фресками тоже.
Несомненно. Значит, и уже первые крупные стройки, канал Москва-Волга, он сопровождался очень крупными охранными археологическими работами. Это самое начало 30-х годов, 32-33 год, когда Академии наук было поручено сопровождение крупной стройки, которая сопровождалась огромными земляными работами. Ведущая группа российских археологов выехала и обследовала всю территорию строительства и все вокруг него. Были проведены беспрецедентно масштабные археологические исследования курганных групп, городищ раннего Железного века.
А кому идея принадлежала? Вообще, что надо ведь охранять? Кто был инициатором, неизвестно?
Ну, надо сказать, что идея масштабных археологических исследований, она в России еще с XIX века. Другое дело, что когда мы разрушаем что-то в большом количестве, нужно предварительно исследовать это.
Вот, сохранить
что-то для потомков в том или ином виде, в письменном виде, архивов, в виде коллекций. И вот это было очень прогрессивное по тем временам начинание. Надо сказать, что и до сих пор наше российское законодательство по своей идеологии, даже по сравнению с многими европейскими законодательствами в этой области, оно достаточно прогрессивное. Другое дело, что на современном этапе не всегда это все выполняется, но мысли заложенные хорошие. И, в общем, 20-е и 30-е годы мысли были замечательные. Академии наук давались довольно приличные деньги на то, чтобы она производила эти работы. И многие выдающиеся открытия, они делались вот благодаря вот этим исследованиям. Возвращаясь к этому строительству канала Москва-Волга, мы бы не знали так много о славянах, населявших эту территорию, если бы не эти раскопки курганов, не знали бы о городе Дмитрове, который первый раз копал Милонов именно под программу вот этих охранных археологических исследований. То есть исследовалось все в очень широкой зоне, не обязательно то, что непосредственно разрушалось. И вот этим они отличны от современного понимания охранной археологии, которая исследует только ровно то, что разрушается. То есть они использовали эти деньги, эти возможности для воссоздания всей истории региона. И, может быть, в этом была правда, поскольку очень мало на тот момент было известно, известно об истории, собственно говоря, даже центра России, уж не говоря об окраинах. Она и сейчас не очень большая. И вот здесь уместно вспомнить разницу в степени исследованности территории сейчас России и хотя бы сравнить ее с территорией Польши. Если территория Польши исследована с точки зрения археологии на 86%, территория России до сих пор не имеет ни реестра, и нельзя сказать, что мы сколь-либо серьезно исследовали нашу родину. Даже территория Подмосковья исследована, в общем, не полностью.
Да, то есть это как-то не систематически делается?
Да. У нас, к сожалению, отсутствует такая политика. Она была начата в 60-е, 70-е годы. И надо сказать, что Польша просто довела ту же программу, которая была начата и в Советском Союзе, просто она ее в 90-е годы довела до логического завершения. Если бы у нас как бы все двигалось так же, и мы бы тоже имели хотя бы на центральную часть, наверное, более-менее подробную паспортизированную карту археологическую.
Все-таки территория-то побольше Польши.
Несомненно. И мало этого, видимо, государство с большим интересом и большим вниманием к национальной истории, они всегда относятся и к археологии с большим пиететом. Возьмем хотя бы Японию, которой тоже необычайный интерес к археологии. Во многом это вещи взаимосвязанные.
Охранная археология началась там в начале 30-х годов, да? И
И дальше все крупные стройки пятилеток, они сопровождались обязательно выездами специалистов, и все в пожарном порядке раскапывалось. И благодаря этому мы, конечно, узнали много интересного, причем не только про территорию Центральной России, но и про Север, где многие памятники были открыты благодаря исследованиям непопулярного поворота северных рек на юг. Но
поворота рек-то не было, слава богу.
Да, слава богу. Но благодаря этому территории большие были исследованы. Не было строительства Ржевского водохранилища, но это Ржевское водохранилище было исследовано, были открыты уникальные памятники от палеолита, которого до этого там никто не искал.
Но участки-то довольно большие ведь затапливались. Огромные. Наверное, там невозможно. Как это вообще делается? Это наугад роют в разных местах?
Есть прогнозная оценка и вероятность нахождения того или иного памятника. Конечно, люди жили все около воды, кроме позднего Средневековья и палеолита, когда ландшафт был совершенно другим.
То есть они тогда тоже жили около воды, но вода была в других местах, да?
Да,
скажите, но около воды-то люди жили просто потому, что дорог не было, да? То есть передвигаться можно было только по воде, и поэтому особое внимание именно вот рекам.
И территории вокруг них. Да.
Скажите, а вот если, ну, просто, может, немножко в сторону, славяне, которых вы исследовали, с какого времени они жили вот на территории России? Можно как-то...
На территории России или на территории центральной, так сказать?
Центральной.
Ну, несомненно, это 10 век, там, 9-10 век, это приход славян на эту территорию.
То есть 9-10 век уже этого тысячелетия?
Да, конечно.
То есть славяне на север двигались все-таки с юга, да?
А до этого...
Да, до этого здесь славянами
не пахло.
А
кто здесь жил?
Финно-угорские племена, балтийские племена. И приход славян достаточно интересная тема и до сих пор, к сожалению, не настолько хорошо изученная, поскольку, ну, историкам, как людям, которые стремятся к максимальной все-таки точности, не хватает опорных памятников. И такие крупные масштабные исследования, они дают двоякую ценность. Это и спасение информации, и если попадаются какие-то комплексы, которые могут и для науки послужить хорошей базой, то это, конечно, замечательно.
Давайте расскажем о последних интересных современных находках, те, которые прямо сейчас работы идут.
Одни из таких интересных исследований, чисто охранного характера, это крупные работы в Дмитровском Кремле. И они ведутся на протяжении уже 5 лет. Как раз мы вернулись к тем раскопкам, которые проводились первые, как вы помните, Милоновым еще в начале 30-х годов, когда строился канал. Да. И вот с тех пор руки у исследователей до этого города не доходили.
До Дмитрова.
Да. Уникальный город, основанный сразу же после Москвы, очень значимый для истории России. Но в связи с крупной реконструкцией Кремля проводились масштабнейшие археологические работы, и, в общем, так сказать, удалось обнаружить уникальные могильники, расположенные в Кремле, при церквях, выяснить, что, видимо, так сказать, Дмитров не подвергался масштабным нашествиям татаро-монгол, как, предположим, Ярославль. Те церкви, которые существовали, а там, так сказать, было 2 храма, они продолжали существовать и во время татаро-монгольского нашествия, после него. То есть, видимо, город сдался, и никаких масштабных таких вот зверств и избиений не произошло. И вот как там население с 12 века жило, так оно фактически до времени Ивана Грозного, так оно стабильно и продолжало существовать. И только Иван Грозный своими крупными вливаниями части населения Вятки на территорию Дмитрова изменило вот этот вот антропологический состав дмитровского населения. Фактически мы можем реконструировать семьи на территории Кремля.
Да? Да,
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 это все славяне,
православные,
так сказать, все это православный обряд.
Вот, и мы можем, дмитровца от жителя Кировской области.
Несомненно. По антропологии, да, прекрасно видно, и видно вот как такая этническая история Дмитрова. Очень важные материалы получены по реконструкциям внешнего облика людей, и даже некоторые женщины, особенно вот раннего периода домонгольского, которые захоронены вместе с погребальной одеждой, по ним можно реконструировать головной убор и украшения, причем с золотыми воротниками, с шапочками меховыми, с золотыми нашивками.
То есть богатый был,
да,
город,
богатый,
Дмитров.
Богатый город. И вот такие же крупные работы сейчас ведутся еще на одном участке Подмосковья. Это Микинино. Это территория между Строгино и Митино. Берег Москва-реки. Там 10 тысяч квадратных метров. Ну, в течение вот 8 лет проводятся исследования. И, конечно, вот такими площадями полностью селища не следовались до этого никогда. Это первый куст памятников, которым исследовано полностью и селище, им будет исследован могильник. Славяне по-особому относились к смерти, и не все вещи, которые мы находим в могильнике, они находятся на поселении. То есть женщин хоронили по всех украшениях, как бы говорят, даже в свадебном уборе. Нам удалось в этом Микининском могильнике из комка грязи в течение полутора лет его размачивали, реставрировали, и выяснилось, что это полностью сжатый такой платок шерстяной цвета индиго с мережкой, и внутри него было положено несколько амулетов, один в виде коника, другой в виде уточки, которые на кожаных ремешочках были привязаны к такому шерстяному ремешку.
А в каком веке?
Самый конец, видимо, 11-12 век, домонгольское селище, и после этого оно продолжало существовать до 15 века, после чего вошло в территорию охотничьих владений Ивана Грозного, и люди, видимо, были с этого места переселены куда-то.
Их попросили отсюда уйти.
Попросили с красивого места уйти, и люди больше на этих местах не жили. Но судя по концентрации вот именно здесь, около вот современного Митина, Микинина, Тушина, памятников археологии, это был тоже не менее значимый, видимо, чем вот Боровицкий холм, какой-то участок до городской застройки. То, что это селище расположено рядом с крупной водной артерией, которая являлась дорогой на Новгород через Волоколамский, через Волоколамск.
Москва-река, да?
Да, Москва-река. Очень крупное, зажиточное селище. Видимо, совершенно неординарные люди жили.
То есть, чем они неординарные? Чем они занимались?
Властью. Ну как, нет. Когда мы раскапываем обычные селища, в них нету предметов роскоши. В них нету импортных вещей или крайне мало их.
С доктором исторических наук Асей Инговатовой беседовали Александр Марков и Александр Костинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Тексты и аудиозаписи этой программы вы можете найти в интернете по адресу svobodanews.ru. Этот выпуск подготовили продюсер Наталья Белова и редактор Петр Вель, ведущая Ирина Лагунина. Всего доброго. Счастливо. Грани